Бизнес говорит. Персонально.
Российские экзоскелеты «Экзоатлет» используют для реабилитации пациентов уже в 50 клиниках в России и за рубежом. Разработка, стартовавшая с проекта для спасателей МЧС, сейчас помогает людям, которые не могут ходить, снова встать на ноги. Как российскому стартапу удалось выйти на рынок, емкость которого в мире к 2025 году оценивается в 68 миллиардов долларов? И что главное для лидера инновационной компании? На эти и другие вопросы в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу ответила директор по развитию «Экзоатлета» Екатерина Березий.
Это, ну, я не знаю, единственный или не единственный в России производитель экзоскелетов. Есть вроде еще второй, который для Министерства обороны работает. Вначале немножко ликбеза об истории компании и о самом продукте. Я два слова скажу, что сейчас экзоскелеты в мире разрабатываются огромным количеством компаний, ну, таких очень известных, типа Panasonic, там другие японские компании, американцы, израильтяне, французы, корейцы, в общем, везде этим занимаются. Что сделали мы, что сделали вы, как это сложилось? В принципе, эта разработка началась в 2011 году, а в 2013 году появилась именно компания. Теперь я вам слово даю за подробностями.
Но понятно, что все фантасты всего мира давно мечтают о том, чтобы здоровый человек высоко прыгал, далеко бегал, был выносливый, таскал на себе тяжести и так далее. И, конечно, об этом там снимают кучу фильмов и мультиков. Поэтому ожидания у людей от экзоскелетов, как от конструкции, они, безусловно, суперзавершенные.
Навеяны фантастическим кино.
Конечно, да. То есть можно там с вертолета в экзоскелете вроде как спрыгнуть, и это будет и демпфер, и защита, и тяжесть, в общем, снимет с позвоночника. Ну, то есть какая-то, в общем, фантастическая штука должна быть экзоскелет. На текущий момент, в общем, есть два направления разработок, таких принципиально разных. Первое – это для реабилитации, то есть это конструкция внешняя, которая надевается на человека и позволяет парализованному человеку вновь ходить на своих ногах. То есть фактически ходит его ногами за человека. А второе направление – это экзоскелеты ассистивные, которые здоровому человеку помогают действительно немножко разгрузить позвоночник. Ну, немножко – это условно до 40%, то есть с точки зрения разгрузки это много. Применения у них самые разные, в том числе, например, операторы, которые таскают тяжелые камеры, могут работать дольше.
Да. Хотя камеры становятся все легче. Перейдем, собственно, к вашей истории. Я, опять же, начну. В 2011 году, это можно прочитать, МЧС заказала лаборатории Института механики МГУ проект, прототип экзоскелета для вот спасателей МЧС, как раз чтобы они могли поднимать тяжелые глыбы своими руками, ну, более комфортно себя чувствовать, так сказать, когда на них что-то, может быть, там падает или куда-нибудь. В общем, которые усилили бы тело. Начались работы. Да? Затем в 2013 году, когда работы были в разгаре, поменялось руководство МЧС, ну, ушел, собственно, Шойгу в другую сферу деятельности. И заказ остался невостребованным, и вот здесь появились вы. Вы появились как менеджер, вы работали в бизнесе, хотя тоже из МГУ, девушка, которая закончила мехмат, не самый женский факультет, прямо скажем, но уже на тот момент имели опыт в бизнесе, а не в науке. Опять же, передаю слово вам, как произошло это вот знакомство, соединение, потому что вас позвали, чтобы разработку, которая не оказалась нужна, вывести на рынок и найти ей другое применение.
Это был важный момент в жизни команды, потому что команда, как команда разработчиков, она за два года фактически получила уникальный опыт по разработке экзоскелетов. У них было очень хорошее финансирование, и, как следствие, они могли попробовать разные идеи. Это мега важно для разработки, для старта вот такого проекта, как наш. И это был 2013 год, тогда инновационный климат в России моими глазами только как бы зарождался. Это был чудесный момент для того, чтобы у нас случился проект «Экзоатлет» в результате. Команда созрела для того, чтобы рискнуть и выйти в открытый космос, как мы это называем, то есть, по сути, на открытый рынок.
Во взрослую жизнь.
Во взрослую жизнь из закрытых, комфортных условий лаборатории, где, в общем-то, в рамках финансирования, если есть контракт, если есть грант, то достаточно комфортно можно разрабатывать разные прототипы и как-то отчитываться
ни о чем больше не
по
думать,
коммерциализации. Да?
Да.
Хотя на самом деле момент коммерциализации он невероятно сложный и совершенно непрогнозируемый, он требует бесконечного количества инвестиций в зависимости от того, сколько раз придется переделывать изделие. А переделывать его нужно ровно до тех пор, пока оно не будет соответствовать рыночным запросам. то есть потребителем. Разрабатываешь что-то принципиально новое, экзоскелет, это совершенно принципиально новая штука. И команда позвала меня, и я пришла вместе с партнером, был Михаил Крандушев, мы с ним до этого много проектов сделали. А мы вдвоем, честно, обсудили с командой перспективы, что им придется жить в условиях жестко ограниченных сроков, ограниченного финансирования, потому что это будут, скорее всего, инвестиционные деньги, за которые придется не просто отчитываться, а фактически отвечать репутации, потому что один раз как бы не справившись...
Сапер ошибается один раз.
Точно.
И стартап тоже. Нет, потом он, кстати, уже может ошибиться, но ни в коем случае не с первого раза.
Ну, безусловно, всякие ошибки бывают, но главное, что примеров роботехнических стартапов, которые бы вышли из России на мировой рынок, если это не космическая отрасль, не военная, их, в общем-то, ну, моими глазами нет. Вот такого уровня, как экзоскелеты. Поэтому нам было крайне сложно искать деньги. Первые. Это потому, что это проект на стыке робототехники и медицины, то есть инвесторы должны хорошо разбираться и в робототехнике, и в медицине, потому что инвесторы, конечно, хотят понимать, куда команда идет и какие цели она ставит, насколько они достижимы и насколько они ресурсоемкие, насколько команда адекватно оценивает.
Да, инвестор, в отличие от научного руководителя, хочет видеть в конце изделия и продажи, и рынок, и покупателя, а не конференцию научную.
Да, но без конференции тоже не обойтись. В общем, получается, что это такой сложный симбиоз жизни в науке и в рынке, потому что как такового рынка реабилитации, это мы выяснили потом, его, в принципе, в мире почти нет. То есть людей, которых нужно восстанавливать, их миллиард, без шуток. Это вот
из 7
больше
миллиардов населения, да, Земли миллиард.
Это 15,
это потенциально
15%.
Ваши клиенты, ваши и ваших конкурентов, потому что эта отрасль сейчас реально бурно развивается.
15% населения, да, это люди, которые нуждаются в реабилитации, разные совершенно. Понятно, что не все из них с локомоторными нарушениями, это не все люди, которые пользователи инвалидных колясок. Я думаю, что приблизительно, наверное, треть из этого миллиарда – это инвалиды-колясочники. Но это, их количество постоянно растет, потому что случается ДТП, это достаточно регулярная история, которая приводит к травме. Это инсульты, это рассеянный склероз, это ДЦП, и все вот эти вот нозологии, они, к сожалению, вот людей, страдающих, их с каждым днем все больше и больше. Поэтому, безусловно, тема реабилитации, она очень важна, кроме того, что реализована во всем мире очень здорово нейрохирургия, существует возможность спасти человека, ну, как бы
в критический момент,
да. А дальше это что происходит? Дальше его отправляют домой и, в общем, как бы оставляют...
На всю жизнь с последствиями.
Да. И, конечно, безусловно, нужно придумать технологию, которая бы позволила или дала надежду этим людям вновь вернуться к своей предыдущей жизни, здоровой, нормальной, полноценной.
Екатерина, вы проскочили один момент, потому что начали мы с того, что разрабатывалось это для МЧС, потом МЧС, так сказать, потеряла интерес, и вот когда появились вы повернули эту работу как раз в сферу медицинской реабилитации. Это же был определенный выбор.
Это был, да, очень важный выбор. Разработка была сделана для МЧС с целью поднимать 200 килограмм здоровым человеком. Эта разработка базировалась на совершенно других технологиях, нежели чем текущие наши версии экзоскелета для реабилитации. И, конечно, мы в 2013 году, как нам кажется, трезво посмотрели на рынок и пришли к пониманию, что реабилитация – это более острая проблема, и она…
Более рыночная,
это открытый рынок, это не рынок одного клиента, и это продукт, с которым мы можем выйти за пределы России. Да и задача, собственно, как помочь парализованному человеку вновь начать ходить, она с точки зрения робототехники более понятная, потому что это нужно научиться ходить в сагитальной плоскости, и вопрос, как обеспечить естественный паттерн ходьбы, чтобы это было похоже на естественную ходьбу, чтобы восстановление происходило наиболее естественным образом.
«Бизнес говорит. Персонально».
Хочу обозначить следующую веху, которая в истории вашей компании произошла, 2016 год, то бишь почти 3 года назад, когда начались продажи. Именно это изделие вы продаете, которое помогает встать на ноги людям, у которых не работают ноги. А это самое частое последствие всех тех трагических случаев, о которых вы говорили раньше. Вот изделие такое есть. Цифра выручки, обозначенная там по итогам 2 лет, 350 миллионов рублей. Стоимость изделия от 2 до 3,5 миллионов. Я делаю вывод, что примерно 100-120 изделий реально произведено и реально куплены. Ну так расскажите о ваших клиентах, покупателях и о продвижении.
Что такое медицинский экзоскелет? Это, во-первых, медицинское оборудование, оно требует сертификации. Это сложный процесс, потому что в каждой стране сертификацию нужно проходить свою, и для того, чтобы выйти на российский рынок, недостаточно было просто с российскими медиками разработать и протестировать экзоскелет, нужно было, соответственно, получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Мы прошли этот путь. В 2016 году мы получили ИРУ и, как следствие, начали продавать в клинике. То есть покупают у нас сейчас клиники. В России оснащено сейчас больше, около 50 клиник, и, соответственно, мы обучаем врачей об этой технологии, и очень важный процент, что это приблизительно 80-85% тех клиник, у которых есть экзоскелет, они реально с ним работают.
А как вы донесли до клиник свое изделие?
Это была интересная история, когда мы написали о том, что мы ищем пилотов. К нам обратились ребята, которые поверили в возможность, что экзоскелет снова позволит им ходить. И дальше и снизу, и сверху, и от врачей, и от потребителей конечных, волна того, что есть возможность восстановиться, она, собственно, активно начала развиваться. Мы участвуем в бесконечном количестве клиник, мы участвуем во всех конференциях. Наши врачи-лидеры, они делают доклады об эффективности, рассказывают про свои кейсы, про то, как ребята восстанавливаются.
Пока что они ходят только в клинике в этом экзоскелете, или есть люди, которые уже купили это для себя, чтобы и выйдя из клиники, использовать потом в повседневной жизни?
Мы в самом начале разработки планировали экзоскелет для домашнего использования, но на текущий момент у нас до сих пор такой версии нет. Это объяснимо очень простым фактом, что самостоятельно ходить в экзоскелете с точки зрения безопасности как бы не здорово, потому что человек поддерживает равновесие сам, и его нужно страховать. То есть может случиться все что угодно, можно споткнуться, можно упасть, поэтому с точки зрения безопасности важно, чтобы был сопровождающий. И мы, проанализировав рынок, пришли к пониманию, что логичнее делать такие амбулаторные центры, мы их называем экзоджим, на территории которых люди могли бы приходить тренироваться как фитнесы. То есть это не, там нет людей в белых халатах, там не пахнет клиникой, это такое классное помещение, где в тебя все верят, надевают на тебя скелет, ты ходишь, тренируешься и через какое-то время
Я правильно посчитал, что на данный момент изготовлено примерно там 100-120 изделий?
Да, вы правильно угадали, больше 100. Но это не только российский рынок. Мы успели в 2017 году открыть компанию в Южной Корее дочернюю, и мы сейчас вышли уже на южнокорейский рынок. У нас есть сертификация южнокорейская, мы продаем. Порядка 15 клиник уже работают с экзоатлетом в Корее, то есть корейские ребята тоже имеют доступ. И сейчас уже есть продажи во Вьетнаме и в Китае, поэтому, соответственно, это общее количество.
Я прочитал, не знаю, насколько это соответствует действительности, что наш экзоскелет медицинский, его стоимость от 2 до 3,5 миллионов рублей, но аналогичные иностранные, будь то японские, будь то американские, будь то израильские, примерно в 2-3 раза дороже, так это или нет?
Ну, в 2 раза дороже, да.
Цена ниже, потому что функционал чуть-чуть более ограничен, или что?
Нет, функционал как раз у нас наиболее расширенный, потому что мы можем ходить парализованными, полностью парализованными людьми там, весом до 100 кг. То есть это значит, что наша мощность приводов позволяет поднять 100-килограммового юношу из положения сидя и, соответственно, ходить им. И это говорит о том, что у нас очень мощные приводы, а мощность приводов напрямую влияет на их стоимость.
Там используется какой-то источник энергии или привод чисто механический?
Есть аккумулятор, которые питают 4 мотора, то есть это 2 коленных сустава, 2 тазобедренных сустава, и именно благодаря приводам, этим моторам, приводятся в движение ноги парализованного человека. И нам удалось сделать инженерное решение, которое позволяет производить экзоскелеты достаточно недорого, что, в общем, у нас там хорошая маржа остается, мы даже можем ей делиться с дистрибьютором, не только в России, но и в других странах. Это очень важно с точки зрения развития.
Но устройство вот этого инновационного бизнеса таково, что невозможно остановиться, потому что уже завтра вот это поколение, совершенно новая фантастическая техника, мы потому, собственно, так много просто про нее рассказываем, но уже завтра она будет совершенно другой, и если не делать вот шаг дальше, то все закончится ровно на этом этапе. То есть нужны непрерывные разработки, то есть нужны постоянно новые деньги. Ну, так, собственно, в мире инновационный рынок и существует. Сначала венчурный инвестор дал деньги, потом компанию, когда она вышла на какой-то уровень производства и продаж, можно продать на IPO, получить новые деньги, значит, первый инвестор свое заберет, появляется второй этап, а где там конец, неизвестно. Значит, вот теперь я с вами как с таким с менеджером хочу поговорить вот об этих точках. Вот сейчас вы в фазе продаж, и есть операционная прибыльность. Значит, если есть операционная прибыль, можно как-то мечтать об IPO. Забытое для нашей страны слово.
Да, первый инвестор нас спас из нашей первой долины смерти и позволил нам фактически сделать изделие, которое прошло сертификацию, вот, которое мы сейчас продаем. Второй инвестор, это был уже иностранный инвестор, это были корейцы, которые дали деньги в нашу холдинговую структуру, которая в Европе. И эти деньги были именно на развитие европейского рынка и азиатского рынка. Параллельно мы ведем бесконечные разработки нашей R&D, мы создаем новые версии экзоскелетов, мы расширяем линейку, мы сейчас делаем экзоскелеты для детей, делаем экзоскелеты для пожилых людей, делаем новые версии для инсульта рассеянного склероза с новым функционалом. Это очень капиталоемкая история, она требует большого количества людей не только с точки зрения создания новых технологий, но и также имплементации этого именно в продукте, потому что разрабатывая вот научную компоненту, достаточно сложно сразу угадать тот минимум value, который нужен для продукта, который принесет максимальную эффективность с точки зрения восстановления. Кроме этого, есть большая медицинская компонента, это создание новых методик, и важно очень, чтобы вообще, в принципе, все наши экзоскелеты могли дойти до широкого рынка, это создание новых стандартов и тарифов. Это не только в России, это, в общем, во всем мире, потому что экзоскелеты дают новую степень свободы не только людям, но и врачам. Также они требуют дополнительных издержек для клиники. То есть, покупая экзоскелет, нужно его сопровождать как минимум двумя инструкторами ЛФК, которые будут работать с этими пациентами. Как следует, это косты для клиники. Это значит, что эта технология очень эффективная, но она чуть дороже, чем просто постоять возле шведской стенки и, как бы, там, не знаю, сделать кинезотерапию. Поэтому должен быть, ну, другой чуть повышенный тариф, соответственно, и ожидания от эффективности должны быть другими. И это тоже важное направление, над которым нужно работать. Поэтому, с одной стороны, инвестиционные деньги, они на development рынков, но, с другой стороны, нужны деньги на R&D, потому что технология дорогая. Ну, то есть, там, например, цикл создания одного прототипа – это там 7 месяцев.
Это вообще колоссально быстро.
Это то, как мы умеем. Но вообще, с точки зрения, например, любого стандартного IT-проекта, это очень долго, и, как следствие, выход на рынок, он, соответственно, требует несколько лет. Ну, сначала нужно сделать устройство, потом нужно его протестировать на надежность, потом нужно его сертифицировать. Потом...
А вот для иных рынков вам нужна медицинская сертификация?
Обязательно.
А это годы, если не десятилетия?
Ну, нет, это не десятилетия, мы не фарм, к счастью, и нам не нужно 10 лет делать одну таблетку, поэтому у нас там полтора года на сертификацию каждой новой версии уходит. То есть каждый новый скелет требует отдельного сертификата. Но, с другой стороны, и барьеры для выхода конкурентов в нашей нише, они достаточно мощные. То есть, во-первых, это и патентная защита, и это сложная технологическая история. И главное, что этот бизнес сопровождать достаточно дорого. То есть сервисное сопровождение и вот организация всей инфраструктуры, она требует достаточно много затрат и менеджерских, и, в общем, персонал нужен.
Бизнес говорит персонально.
Что нас ждет в этой сфере? Потому что экзоскелеты, они разрабатываются для промышленности, они, конечно, разрабатываются для армии. И прогнозы, что этот рынок там будет расти просто по экспоненте, и применение экзоскелетов не только вот в медицинских целях, но и в гораздо более широких. Куда вы смотрите вот не на следующем этапе, а на через следующем?
Мы смотрим на сочетание методик медицинских и экзоскелетных. То есть мы под экзоскелетом понимаем именно экзо, то есть как внешний скелет. Хотя очень много разработок есть эндо, то есть когда инвазивно стимулируются или считываются какие-либо сигналы, то есть либо мышцы инвазивно стимулируются, либо нейросигналы считываются и используются как управляющие сигналы для экзоскелетов.
Ну вот сейчас во Франции прошел эксперимент, о нем во всем мире рассказали. Ну, правда, пациент 2 года сживался с вот этим считывающим устройством, когда считывающее устройство начало распознавать его желания, и экзоскелет начал делать то, что больной обездвиженный хотел бы сделать.
Да, это интересная штука, потому что мы думаем, что это экзоскелет начал делать то, что больной хотел, а на самом деле это мозг человека подстроился под экзоскелет, он научился так себя вести, чтобы экзоскелет делал то, что нужно. Это совершенно другая штука, и наш мозг, он волшебно устроен.
Ну, скажем так, вот мы об этом уже знаем, такой эксперимент проходит. Расскажите нам, а чем мы будем удивлять, или вы будете удивлять, или вы более прагматично смотрите все-таки на такие уже практичные сферы применения?
Управление напрямую от мозга необходима для того, чтобы обеспечить человеку движение. Это дорого, это непонятно, с какими последствиями для здоровья человека. Ну, мы понимаем, что имплементируется в мозг 3000 иголок, наверное,
неизвестно,
выйдет боком все-таки когда-нибудь. Поэтому, если есть задача просто дать человеку движение, то проще нажать на кнопку на джойстике.
Если наши руки работают.
Если руки работают, да, либо глазом моргнуть, что, в общем, тоже можно считать движение.
Ну да, глаза. Это даже смартфон умеет.
Конечно. Теперь, да. Поэтому наша задача – это научиться восстанавливать человека, чтобы человек сам ходил своими ногами. Мы совершенно не мечтаем делать киборгов. Я понимаю, что это не вдохновляющая как бы новость, но мы не хотим делать из людей киборгов. Мы считаем, что человек – это совершенная структура, которая может восстанавливаться самостоятельно. Нужно просто научиться ей в этом помогать. Поэтому мы будем комбинировать методики разные медицинские с ходьбой. Мы понимаем, что ходьба – это фантастический бустер по внутренней регенерации, и, как следствие, мы знаем, что возможно восстановление. Много ребят уже, которые начали ходить сами, благодаря тому, что они прошли несколько курсов в скелете и в сочетании с другими.
И ноги вспомнили, как это делать.
Ноги, да, начали слушаться, и когда у них спрашиваешь, что ты предпочитаешь, быть киборгом или чувствовать себя, он говорит, я хочу быть собой. Это, наверное, главное, что мы хотим дать человечеству.
У нас ведь таких стартапов, как вы, с реальным продуктом, который конкурентоспособен, который отвечает самым последним вот показателям мировых достижений. Их очень мало. И таких историй очень мало. Почему, на ваш взгляд?
Вообще, ученые – это мега важная часть разработки, но такая же важная часть – это менеджеры и маркетологи. И вот без одних и без других ничего не случится. Иногда бывает так, что ученый берет на себя роль и менеджера, и маркетолога, тогда он доходит до какого-то этапа, но дальше все равно невозможно, потому что это два разных полюса. И это не пересекающиеся территории. То есть мы максимально находим средства для того, чтобы финансировать нашу науку, и в то же время мы находим инвестиционные средства для того, чтобы развивать другие рынки и отношения с дистрибьюторами, и отношения с клиентами, и фактически весь этот клиентский сервис.
Почему у вас это получилось, и почему это на данный момент в России не получилось почти ни у кого? Ну, есть еще отдельные, действительно, примеры, но они отдельные, редкие.
Знаете, всегда есть альтернатива. Вот у нас, как у менеджеров, есть альтернатива пойти работать в «Газпром» условно или еще куда-нибудь на очень большую зарплату. Это выбор наш, как бы наша надежда, мы делаем то, во что мы верим. И возможно, что людей, которые готовы рисковать или готовы долго жить в жутком дискомфорте, когда ты бесконечно ходишь и ищешь инвестиционные деньги, и ты практически живешь в том будущем, в котором твою команду нечем кормить, наверное, немного. При том, что есть альтернатива пойти работать в крупную корпорацию и развивать уже сложившиеся, уже имеющиеся технологии и бизнес-процессы.
Понятно. Извините, еще один, мне кажется, важный вопрос вам как менеджеру. Вот кормить команду. Это же команда, очевидно, высококвалифицированных людей. Тем более они на виду, поскольку есть продукт. Тем более вы ездите по конференциям и так далее, и так далее. Значит, надо конкурировать с американцами и с японцами и с израильтянами за кадры, за наши же. Есть такой момент? Ну вот, хорошо, есть лояльность команде, может быть, но в конечном счете условия, которые побеждают очень часто любую лояльность.
Да, это хорошо чувствуется на уровне программистов. Первым шагом мы, безусловно, выдали опционы ключевым членам команды, это очень важно, то есть, ну, нельзя быть жадным, нужно делиться долей и делиться будущими успехами. Мы, собственно, это сделали, это было на уровне доверия, жест формирующий и подтверждающий это доверие, которое есть. А дальнейшие люди, которые приходят в команду, если это менеджеры, то мы тоже обсуждаем с ними опцион, потому что менеджер, он настолько же важен, насколько и член команды R&D. Если это программисты, то мы вынуждены платить, собственно, рыночные ставки. Тем более нам нужны очень специфические программисты, в основном это микроконтроллеры, это низкий уровень программирования, поэтому таких людей вообще мало. И, конечно, люди, которые работают у нас, они понимают ценность того продукта, который мы несем. То есть они фактически активно участвуют во всем проекте, не только в своем маленьком кусочке. И они видят результаты тренировок, они видят детей после того, как мы дали им шанс вновь ходить. И они чувствуют, что они являются частью, в общем, большого, очень важного с точки зрения человеческих ценностей проекта. И мне кажется, что это просто осознанные, развитые люди, которые готовы не просто код писать за большие деньги, а хотят, чтобы этот код сделал счастливым.
Понятно. И все-таки, если вы можете сказать примерно, там, не называя никого конкретно, сколько получают разработчики у вас?
Ну, в общем, я могу сказать, что мы не только разработчики, мы все получаем достаточно незначительные с точки зрения рынка деньги. То есть мы живем на нижнем уровне зарплат. Это абсолютно правда, потому что в противном случае нам никаких инвестиционных денег не хватило бы на то, чтобы и разрабатывать, и продвигать наши продукты. Мы живем с надеждой
на будущее.
А инвестор
тоже всегда говорит, что пока вы не вышли на рынок, не заработали прибыль, не тратьте деньги на зарплату. Опцион. Как бы вы оценили вклад в то, что вы сделали со стороны российских институтов развития?
Нас поддерживает агентство стратегических инициатив, Сколково, РВК. В общем, правда, благодарны этим трем институтам. Они действительно не дали нам умереть в разные периоды нашей жизни. И я могу еще раз только сказать, что если бы команда позвала меня и Михаила, например, в 2010 году, то я боюсь, что мы бы не справились. Мы не вытащили бы финансово, мы не нашли бы инвесторов, потому что инвестиционный климат в России действительно развивается очень, очень быстро. И сейчас, ну, на мой взгляд, очень благоприятная ситуация. Существует много грантов. Экзоатлет брал гранты и Сколково, и НТИшный грант вот сейчас на разработку детского скелета. И это те деньги, которые позволяют нам не отставать и дают надежду, что мы будем конкурентоспособные через 3-4 года еще на мировом рынке.
Работая вот здесь, для вас все-таки в жизненной вашей стратегии на первом плане, собственно, вот сам процесс, интересный труд, продукт самый современный или все-таки бизнес, а бизнес – это зарабатывание денег лично для себя?
Знаете, процесс невероятно интересный, потому что мы каждый день учимся. Я очень мало знаю территорий, где менеджеры могут похвастаться таким количеством новых знаний, кейсов, которыми мы сталкиваемся каждый день. Конечно, за это есть определенная расплата. И то будущее, о котором мы мечтаем, это, в общем, построить большую компанию с интересной линейкой продуктов, решить разные кейсы по не только восстановлению людей, но мы, собственно, сейчас разрабатываем экзоскелеты для вот индустриальных задач тоже, то есть выйти на разные рынки. И, на мой взгляд, как бы это капитализация и нас, как менеджеров, и нашей команды R&D в том числе, и компании. То есть мы смотрим в будущее и рассчитываем, что если мы будем богатые в старости, это будет счастье.
Спасибо, Екатерина Берези, директор по развитию компании «Экзоатлет».
«Бизнес говорит персонально».